me see if I can turn my mic on. Well, it's already been a very full day.
У нас уже был насыщенный день.
And it's not over with yet.
И он еще не закончился.
So after that delicious lunch that we had,
после этого замечательного обеда, я надеюсь, что вы сможете не засыпать.
If you eat too much, that'll tend to
если вы будете есть слишком много, то вы будете засыпать. Поэтому я буду внимательно за вами наблюдать.
We've come to this particular session where we want to talk about the issue of
дошли до следующей сессии, во время которой мы собираемся говорить об освящении в отношении к душепопечению.
And this again is a very important aspect.
Это тоже очень важный аспект душепопечения.
Because most counseling theories in the world do not deal with this issue at all.
Теории консультирования не касаются освящения вообще.
But you can't talk about the welfare of the believer without talking about
невозможно говорить
the issue of sanctification.
О благополучии верующего, не говоря вместе с тем об освящении.
And of course, the idea behind sanctification is
освящение подразумевает, что мы, как верующие, становимся более святыми, более подобными Иисусу Христу.
And when our counselees come to us with
когда попекаемые обращаются к нам со своими проблемами, наша цель в душепопечении должна быть такой, чтобы они стали более подобными Иисусу Христу.
Back several years ago,
несколько лет назад, доктор Джей Адамс, который был одним из самых первых авторов, писавших на тему душепопечения и призывавших церковь вернуться к библейским основам, его спросил один, его попросила одна светская психологическая организация и пригласила его выступать на конференции в Берлине, в Германии. Он отправился на эту конференцию. И когда он начал с ними говорить, он сказал, обращаясь к группе светских психологов и психиатров, у нас есть что-то общее. Когда человек обращается к нам за советом, мы хотим, чтобы этот человек изменился. Но далее Джей Адамс сказал, вот все, что следует вслед за этим, практически все у нас различное. Мы хотим, чтобы этот человек изменился, однако одна из самых больших проблем заключается в том, что я знаю точно, каким должен быть попекаемый человек в конце душепопечения. Я хочу, чтобы консультируемый человек стал как Христос. Я хочу, чтобы он реагировал на свои проблемы так же, как реагировал бы на них Христос. Но в том, что касается светской психотерапии, есть такая большая проблема. Они между собой не могут согласиться в том, какими же люди должны быть в конечном итоге. Вы можете обратиться к одной психотерапевтической системе, потом к другой, и вы услышите совершенно разные идеи, каким человек должен стать в конце психотерапии. Но все христиане имеют нечто общее между собой. После того, как они проработают какую-то проблему, мы должны стать более похожими на Иисуса Христа. Как же это называется? Именно это мы как раз и называем процессом освящения. И в определенном смысле, когда мы консультируем человека при помощи Слова Божьего, это одна из форм благодати в жизни этого человека, которая помогает ему реагировать на свои проблемы угодным Богу образом. Мы надеемся, что наше консультирование мотивирует человека в целом быть более святым или более похожим на Христа. Чтобы лучше понять это, мне бы хотелось поговорить с вами о трех типах или моделях освящения. Потому что в христианском мире тоже нет полного согласия в отношении того, что из себя представляет освящение и каким оно должно быть. Но я думаю, что если мы будем внимательно изучать Священное Писание, мы увидим одну конкретную позицию. Итак, давайте рассмотрим три основных взгляда на освящение и поставим перед собой вопрос, какой из этих трех взглядов ближе всего подходит к тому, что учит Слово Божье. Первый тип освящения иногда называют веслианским взглядом. Иногда его называют также христианским перфекционизмом. Согласно этой точке зрения, в жизни верующего должно произойти второе действие благодати, которое переведет его на новое духовное состояние, новый духовный уровень, который иногда называют полным освящением. И человек станет безгрешным. Конечно, в такой точке зрения грех понимается только как осознанное согрешение против известного закона Божьего. Если мы не намеревались что-то сделать специально, или если мы не знаем о какой-то заповеди, то это просто называется ошибкой. Духовный рост происходит после второго действия благодати тем, в том, что человек возрастает в добрых делах. Это веслианский взгляд, взгляд Джона Весли. Несколько лет назад ко мне подошли пастор с женой, потому что у них были проблемы в браке. Он вырос в методистской общине и был пастором методистской церкви, в которой преподавался как раз такой взгляд на освящение, веслианский взгляд Джона Весли. Ну и, конечно, этот взгляд утверждает, что после того, как человек уже спасен, он ждет, чтобы в его жизни произошло второе действие благодати. И тогда он перейдет на новый уровень христианской жизни, где он уже не грешит. Фактически, человек может делать ошибки, как они говорят, но он уже не грешит. Во время консультирования этот молодой пастор прервал меня и сказал: «Я бы хотел, чтобы вы поняли кое-что. Я не грешу». И когда он сказал так, я посмотрел на его жену, и его жена закатила глаза. Он говорит: «Я делаю ошибки, но я не грешу». Что он имел в виду? Он имел в виду, что после того, как он обрел спасение, он пережил второе действие благодати, которое подняло его на более высокий уровень христианской жизни. И он верил, что он уже не грешит. Да, он вроде бы ошибки допускает, но не грешит. И можно было увидеть, что его жена не покупается на эти уверения. Она знала его жизнь, и она знала его проблемы. И у них на самом деле были очень серьезные проблемы в браке. Настолько серьезные, что я даже известил их церковь, что этот человек не должен нести пасторское служение. Наверное, с моей стороны было слишком гордым сказать, что безгрешный пастор не должен нести пасторское служение. Тем не менее, он не был безгрешным пастором. А я открыл вместе с ним первое послание Иоанна, и мне бы хотелось, чтобы вы его тоже открыли. Первое послание Иоанна, первая глава. Мы начнем с 8 стиха. 1 Иоанна, первая глава, 8 стих.
John is writing to believers.
Иоанн пишет верующим.
We know that through several different evidences.
Мы это знаем по нескольким признакам. Во-первых, во второй главе первом стихе он называет их его детьми. И этот термин может относиться лишь к подлинным верующим. Далее Иоанн говорит этим верующим.
In verse 8,
в восьмом стихе.
If we say that we have
если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас.
Now it's very obvious in verse 8.
Совершенно очевидно из восьмого стиха, что когда Иоанн говорит верующим, ну и, конечно же, он пользуется вот этим вот редакторским приемом, так называемое редакторское «мы», когда он говорит о от первого лица, себя включая. Если говорим, что не имеем греха, то мы обманываем самих себя, истины нет в нас.
And in essence, that's exactly what this pastor was doing.
Именно этим занимался тот пастор. Он говорил, я не имею греха, в моей жизни нет греха.
И,
пользуясь вот этим удобным взглядом на освящение, он фактически говорил, указывал на свою жену и говорил, что все проблемы в нашем браке — это результат ее грехов, а это не мои грехи, потому что я уже не грешу, так что никакие проблемы в нашем браке не вызваны мной. Вся вина за проблемы в нашем браке лежит на ней.
And it became very obvious to him at that particular point that the Bible did not teach Christian perfection.
Стало совершенно очевидно ему, что Библия не поддерживает вот этот взгляд на христианское совершенство, так называемое. Я уже в прошлом упоминал, что когда благодать Господа нашего Иисуса Христа спасает нас,
then God transforms us.
Вслед за этим Бог преобразует нас.
We are in Christ.
И юридически мы пребываем во Христе, позиционно мы находимся во Христе на небесах. И согласно 2 Коринфянам, мы стали новым творением во Христе. Древнее прошло, теперь все новое. Это наше положение во Христе, наши отношения с Ним. Однако Библия вместе с тем учит нас также, что на протяжении нашей жизни мы продолжаем бороться с грехом. Да, у нас новые желания, и мы хотим служить Ему, мы хотим повиноваться Господу, однако у нас остаются греховные привычки, и они оказывают на нас влияние, и нередко одерживают над нами победу, и мы в своей слабости и в своей плоти покоряемся этим слабостям. На самом деле нет второго особенного какого-то действия благодати в жизни человека. Есть одно великое действие благодати, и это великое действие благодати, оно спасает человека, когда Бог спасает нас радикальным образом и вкладывает в наши сердца желание служить Ему. До обращения ко Христу у нас не было такого желания. Итак, если мы говорим, что мы не грешим, то мы обманываем сами себя. И тот пастор, о котором я рассказывал, на самом деле обманывал сам себя. И дальше он говорит, и истины нет в нас. Таким образом, христианский перфекционизм пользуется вот этой идеей второго действия благодати, которая переводит человека в новое состояние безгрешности. Или иногда это называется полным освящением. И грех в этой точке зрения понимается лишь как осознанное и целенаправленное прегрешение против известного закона Божьего. Приведу еще один пример, который опровергает эту точку зрения. Откройте, пожалуйста, 18-й Псалом. Здесь Давид говорит о двух видах греха, с которыми сталкивается каждый человек. И он не делает никакого резкого различия между человеком, который стал истинным верующим в Бога, в Яхве, и человеком, который пережил особое действие благодати. Ничего подобного в этом контексте мы не находим. Псалом 18, 13 стих говорит: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, — говорит Давид». Тайные грехи — это те грехи, которые мы совершаем неосознанно. Мы даже не знаем, не отдаем себе отчета в том, что мы их совершили. Давид говорит, что это часть моей жизни. Я совершаю эти грехи, и я даже не осознаю, что я их сделал. И в 18-м псалме он просит, чтобы Господь очистил его от таких грехов. Второй тип греха. В 14 стихе он говорит: «И от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Умышленные грехи — это осознанный грех, когда мы сознаем, что это неправильно, но все равно намереваемся это сделать. Это осознанный или умышленный грех. В Ветхом Завете есть и другие тексты, где упоминаются такие грехи. Или иногда даже используется такой термин «грешить с высоко поднятой рукой». Грешить с высоко поднятой рукой — это когда мы знаем, что этот грех, что это грех, и тем не менее мы сознательно идем и делаем это. Разница между тайными и умышленными грехами в том, что умышленные грехи обладают особым качеством, которое не характерно для тайных грехов. Умышленные грехи, они могут возобладать нами. Об этом говорится в 14 стихе. «Да, не возобладают надо мною». Когда мы решаем что-то сделать, что Господь ясно запретил нам делать, тогда вот этот грех может очень легко завладеть нами и управлять нашей жизнью. Этот грех, умышленный, осознанный, будет управлять и руководить нами. Можно увидеть это, как это происходит в жизни людей, которые поддаются порнографии, или которые грешат в сексуальной сфере, или выпивают, или употребляют наркотики. Вот эти грехи их порабощают. Они превращают людей в рабов. Почему христианин совершает такие умышленные, осознанные грехи? Потому что он взвешивает последствия. И он считает, что польза от этого греха перевешивает негативные последствия. Именно такое мышление превращает такого человека в раба этим грехам. Те удовольствия, те преимущества, которые я получаю от совершения этих грехов, перевешивает негативные последствия этих грехов в моих глазах. Конечно, если человек грешит умышленно, это более тяжелый грех, с ним труднее справиться, потому что теперь он становится рабом этого греха. Мир пользуется термином «привычка» или «пристрастие». Мне не нравится термин «пристрастие». В английском языке этот термин берется от латинского термина «аддиктеро», который обозначает, что нет надежды. Фактически, ты предан этому греху или какому-то делу до конца своей жизни. Нет никакой надежды на исправление. Однако Библия не пользуется термином таким вот термином «пристрастие». Библия пользуется термином «порабощение». Когда мы говорим о порабощении, то всегда подразумевается возможность освобождения от рабства. Значит, я могу освободиться от греха. Давид очень ясно указывает, что даже в его собственной жизни он встречался с этими двумя видами грехов. И это человек по сердцу Божьему. Да, он согрешал, это очевидно. Классический грех Давида с Версавией был ужасным грехом, и он пережил ужасающие последствия в собственной жизни и в жизни своей семьи. На протяжении многих лет он пожинал плоды. Но даже совершив эти грехи, он любил Бога. Несмотря на то, что он был мужем по сердцу Бога, он даже был соучастником убийства. Фактически, по его приказу, муж Версавии был убит. Веслианский взгляд, то есть взгляд христианского перфекционизма, это не библейская точка зрения. Есть вторая точка зрения. И прежде чем мы перейдем к обсуждению этой второй точки зрения, мне хотелось бы упомянуть еще одну точку зрения, которая в последнее время приобрела популярность в евангельском мире. За недостатком лучшего термина я назвал это взглядом крайней благодати. Согласно этой точке зрения, мы должны подчеркивать в посланиях все индикативы, которые указывают на то, кем мы являемся во Христе. Потом все императивы, все заповеди, и все императивы придут сами собой. И они говорят, что в душепопечении есть проблема, когда мы делаем акцент на повелениях Писания, и это ведет к внешнему послушанию, и нет акцента на нашего положения, на нашем положении во Христе. В Ефесянам 1, 2 и 3 главах очень много говорится о том, кем мы являемся во Христе. В Ефесянам 4, 5 и 6 главах затем уже мы видим следствие нашего пребывания в Христе. Там идут все императивы, все заповеди, как мы должны жить, осознавая, кто мы во Христе. Однако некоторые люди говорят, что нам нужно сосредоточиться лишь на индикативах, на наших отношениях со Христом, и больше ничего делать не надо. Все остальное автоматически получится, как бы само собой. Однако эта точка зрения связана с несколькими проблемами. Я назвал ее, как я уже упоминал, крайней благодатью. И иногда они говорят, все, что нужно сделать, это просто купаться в океане Божьей благодати, и Бог позаботится обо всем остальном в вашей жизни. Если бы это на самом деле было так, тогда апостол Павел напрасно писал 4, 5 и 6 главы послания к Ефесянам. Достаточно было остановиться на первых трех главах, чтобы помочь христианам понять свое положение во Христе. А все заповеди просто были бы не нужны, потому что, осознав свое положение, они сами стали бы такими. То же самое можно было бы сказать о индикативах и заповедях в послании к Колоссянам. Или даже в послании к евреям, то же самое. Вы понимаете, что я хочу сказать. Вот эта вот точка зрения крайней благодати подчеркивает наше положение во Христе до такой степени, что практически исключает всякое сознательное послушание Богу и стремление к послушанию. Почему я упомянул сейчас об этом? Потому что этот современный взгляд очень близко подходит к веслианскому взгляду христианского перфекционизма. Достаточно понять, кто вы во Христе, и я хочу, чтобы вы понимали, что это действительно важно. Мы должны проповедовать Ефесянам 1, 2, 3 главы, точно так же, как мы проповедуем 4, 5, 6 главы. Это важно. Но если мы делаем акцент только на том, кем мы являемся во Христе, это не всегда приведет к совершенному послушанию. Мы по-прежнему должны принимать осознанное решение повиноваться Богу, хотя мы и понимаем наше положение во Христе, что Христос Своей кровью купил нам особое положение в Нем. Так что нужно быть очень осторожным в отношении таких крайних взглядов на благодать в освящении. И теперь мы можем назвать второй взгляд на освящение. Иногда это называют кесвикским взглядом. Или высокой жизнью, или более глубокой жизнью. В Америке много лет это был один из наиболее популярных взглядов на освящение. Освящение — это уникальное посвящение себя после спасения, или иногда его называют просвещением, которое приводит верующего в состояние победы и помогает ему жить жизнью послушания. Они говорят, что борьба с грехом продолжается, однако она становится более легкой благодаря новой истине, которую человек понял и принял. После этого духовный рост происходит главным образом путем пассивного упования на дело Божье. И этот взгляд фактически выражен в знаменитом таком лозунге «Оставь и пусть Бог». То есть отпусти, что рвал, пусть Бог все сделает. Не пытайся ничего делать, пусть Бог все сделает за тебя сам. Когда человек спасен, он начинает жить христианской жизнью, он грешит в течение того времени, у него взлеты и падения, до тех пор, пока он не достигнет вот этого момента, момента освящения. После спасения он заново посвящает свою жизнь Богу, и это переводит его на новый уровень. Он еще не становится совершенным, в отличие от веслианского взгляда. Он может еще согрешать, однако он грешит намного меньше. В рамках этой точки зрения передается идея, что нужно смотреть на Иисуса, и что люди смотрят на Иисуса по-разному в разные периоды своей жизни. Сначала он должен посмотреть на Него как на Спасителя, таким образом он приобретает билет в небеса. Затем, позднее в христианской жизни, он должен будет решить, примет ли он Иисуса как Господа, и будет ли он Ему повиноваться. Итак, когда он обрел спасение, вопрос послушания в этой точке зрения еще не решен. Он не решен до более позднего момента, когда уже после спасения человек посвящает свою жизнь Христу заново, и тогда он начинает повиноваться Господу. Хотя он еще и может согрешать. Вот чем отличается эта точка зрения от перфекционизма. Он грешит намного меньше. Этот взгляд не относится серьезно к тем переменам, которые должны произойти в жизни человека в момент спасения. Когда человек обретает спасение, он действительно преображается коренным образом. Бог меняет его сердце. Бог дает ему новые желания. Невозможно разделить Иисуса на части и принять лишь какие-то части его личности. Человек говорит, ну хорошо, я признаю, что Иисус Спаситель, но меня он не интересует как Господь в моей жизни. Такой человек на самом деле не спасен. Большинство людей, которые придерживались такой точки зрения, когда они приходили на душепопечение, мы обнаруживали, что их настоящее спасение произошло лишь в тот момент, когда они посвятили свою жизнь Христу. То, что они считали более поздним просвещением, на самом деле это и был момент спасения. Нет, они не были спасены тогда, когда они приняли вот эту вот идею, что Иисус Спаситель, не посвятив Ему своей жизни. Еще одна крайняя точка зрения заключается в том, что когда человек просвещен, то он живет пассивно в послушании Иисусу. Вновь, это похоже на взгляд крайней благодати. Человеку не нужно уже прикладывать волевых усилий к тому, чтобы говорить «нет» греху и идти путем праведности. Иными словами, предполагается, что человек будет идти по пути праведности естественным образом. И, опять же, в этой точке зрения не уделяется достаточно серьезного внимания греху. Кесвикский взгляд, или так называемая глубокая жизнь, или более высокая жизнь, не соответствует, конечно, Священному Писанию. Когда человек отдает свою жизнь Иисусу Христу, то он отдает свою жизнь не части Иисуса, но всему Иисусу. Он становится и Спасителем, и Господом одномоментно. Именно этот вопрос решается при спасении. Есть третий взгляд на освящение. И позвольте мне назвать это библейским взглядом на освящение. Иногда это называют прогрессивным освящением или продолжающимся освящением. Иногда это называют также реформатским взглядом на освящение. Согласно этой точке зрения, христианская жизнь — это постоянная борьба с грехом, покаяние, обновление и возрастание в подобие Христу. И это завершится лишь когда мы повстречаемся с Господом на небесах. И верующий должен прикладывать активные усилия к тому, чтобы изменяться. С верой, конечно же, в то, что Дух Святой будет укреплять его в этом усилии. И благодаря присутствию Божьей благодати в его сердце, он способен, становится способен доверять Богу и возрастать в праведности. Если бы изобразить это в виде диаграммы, то получилось бы примерно так. У нас получились бы ступеньки, которые идут вверх. Человек периодически согрешает, однако общее направление жизни всегда направлено вверх, к большей и большей святости. Вот христианская жизнь. Иногда я пользуюсь во время душепопечения таким примером. Я говорю душепопекаемому человеку, представьте, что вы идете по лесу ночью, и недавно прошел дождь. Повсюду вода, грязь. Очень-очень темно. И вы запнулись и упали в лужу. Вы покрыты грязью с верхушки головы до кончиков пальцев. Это неверующий человек. Но затем Бог протягивает руку и вытягивает вас из лужи и ставит на твердую землю. И когда начинается ваша христианская жизнь, вы словно бы видите где-то далеко домик, и в этом домике горит свет. И вы направляетесь на свет. И по мере того, как вы идете, грязь высыхает на вас, и вы стряхиваете ее с себя. И чем больше вы идете, чем больше высыхает эта грязь, тем больше вы ее стряхиваете с себя, тем чище вы становитесь. Но чем ближе вы приближаетесь к свету, тем больше вы видите свою грязь. Вот христианская жизнь. Мы намного чище сейчас, чем в день, когда мы обратились к Господу. Однако, чем ближе мы приближаемся ко Христу, тем больше мы осознаем себя грязными. И Господь совершает освящение постепенно в нашей жизни, и Он продолжает это делать постоянно. Общее направление христианской жизни всегда устремлено вверх, даже если у этого человека и есть падение в результате греха. Иногда я приводил другой пример. Это как человек идет по ступенькам вверх. Крутит йо-йо на руке. Вы знаете, что такое йо-йо? Это такая игрушка, которая раскручивается и закручивается, вверх и вниз. Вот йо-йо изображает как бы линию нашей жизни. Она идет вверх и вниз. Однако, поскольку мы поднимаемся по ступенькам, то общее направление всегда будет вверх. И эта линия тоже будет устремлена вверх. Это продолжающееся освящение. Одно из самых лучших определений такого взгляда на освящение содержится в Вестминстерском исповедании веры. Послушайте внимательно, что там сказано. Люди, которые были призваны Богом и возрождены, получают новое сердце и новый дух. Далее они освящаются реально и лично посредством Христовой смерти и воскресения, Его Словом и Духом, обитающим в них. Господство греха над ними разрушается, и последние похоти греха все более и более ослабляются и умерщвляются, а они все более и более пробуждаются и укрепляются в спасительной благодати к тому, чтобы поступать по-настоящему свято и иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Это освящение происходит во всех сферах жизни человека, однако оно не достигает полного совершенства в этой жизни. В человеке остается во всякой его части некий остаток греха, который постоянно ведет непримиримую войну. Плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. В этой войне, хотя остающаяся в нас греховность на протяжении некоторого времени может одерживать победу, однако благодаря подкреплению со стороны освящающего Духа Христова, возрожденная часть человека преобладает. Так что святые возрастают в благодати, все более становясь святыми в страхе Божьем. Что имеется в виду? С одной стороны, человек полностью оправдан Иисусом Христом. Бог совершил совершенное дело в жизни этого человека. Однако, с другой стороны, поскольку мы продолжаем ходить в этом греховном мире, мы сталкиваемся с разного рода трудностями и искушениями. И в нас продолжает оставаться какой-то след греховности. Мне хотелось бы, чтобы вы открыли послание к евреям, 10 главу. В этой главе, Евреям 10 глава, один из апостолов, и, как вы знаете, есть разные точки зрения на то, кто написал послание к евреям. Я думаю, что один из апостолов написал эту книгу. Но, наверное, окончательный ответ мы узнаем на небесах. Евреям 10 глава обсуждает единственную и совершенную жертву Иисуса Христа. И в 14 стихе говорится: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Здесь имеется в виду наше положение во Христе. Юридически мы стали совершенными через жертвоприношение Иисуса Христа на кресте. Затем, здесь говорится, Он навсегда сделал совершенными, и последнее слово в этом стихе – освящаемых. И судя по грамматике греческого текста, имеется в виду люди, которые находятся в процессе освящения, то есть их освящение продолжается. Так что в одном стихе здесь сочетается наше позиционное освящение и продолжающееся освящение. Наше положение во Христе уже навсегда совершенно, и Бог видит нас через Своего Сына Иисуса Христа уже совершенными. Однако, продолжая земную жизнь, мы боремся с грехом и продолжаем освящаться. Мы не таковы, какими будем в будущем. В будущем мы будем абсолютно совершенными. Это произойдет тогда, когда мы объединимся со Христом на небесах. Из этих трех взглядов на освящение, веслианский, кесвикский и библейский, любопытно заметить, как христиане реагируют на духовный рост, в частности, в сфере душепечения. Многие люди утверждают, что они верят библейскому взгляду на освящение, тем не менее, они попадаются в разного рода ошибки, связанные с предыдущими подходами. Многие люди говорят, что они верят в продолжающееся освящение, однако они отражают в своих взглядах веслианские и кесвикские взгляды, когда они ждут какого-то особенного божественного вмешательства, которое уберет всякие сильные искушения и которое избавит их от необходимости прикладывать усилия и дисциплинировать себя, сдерживать себя. Если только человек ждет такого особого влияния, то он ищет легкого пути. Он проявляет лень в своем освящении. Он не хочет прикладывать усилия к этому. Однако Господь ожидает, что мы будем вносить свой вклад в освящение. Об этом говорит Павел в Ефесянам 4 главе, что мы должны отложить прежний образ жизни и облечься в новый. Или в Колоссянам 3 главе тоже говорится «отложить и облечься». Христианин проходит процесс, в котором он отбрасывает прежние привычки и учится новому образу жизни. Но многие христиане ожидают особого действия Божьего в своей жизни, так что им уже не нужно осознанно повиноваться. Все происходит естественно и само собой, однако это так и не наступает. Или иногда они отражают, в частности, веслианский взгляд, когда они признаются, что мы согрешаем все время, однако они редко исповедуют грех и не просят прощения. Как Джон Кальвин говорил, христиане это постоянные исповедники. И мы читали это в 1 Иоанна, 1 главе, 9 стихе. Если мы исповедуем грехи наши, и время греческого глагола предполагает, что мы продолжаем исповедовать грехи. Именно это мы и должны делать. Это глагол настоящего времени, действительного залога, конъюнктив. Мы должны постоянно продолжать исповедовать. Итак, некоторые люди выражают такую точку зрения, которая созвучна веслианскому взгляду, когда говорят, что да, мы согрешаем все время, но они не исповедуют грех. Или некоторые отражают кесвикский взгляд, когда они пользуются вот этим лозунгом «Оставь и пусть Бог». Они думают, что простое впитывание учения Писания без активной практики, без применения усилий, изменит их. Многие христиане так поступают. Они думают, что если они только выучат Библию наизусть, то они автоматически начнут повиноваться Библии. Однако это не так. Я знаю одного ученого-гебраиста, который может цитировать очень длинные отрывки из еврейской Библии. Однако он не повинуется тому, что цитирует. Он отвергает содержание Писания, отвергает истинность Писания. Если мы просто знаем, что Библия говорит, это не обязательно притворяется в послушание. И вновь, человек должен сознательно прикладывать усилия. Он должен принимать сознательное решение повиноваться Богу. Итак, мы сказали, что основная цель освящения – это быть более подобными Иисусу Христу. Римлянам 8 глава, 29 стих говорит, что мы были предопределены к тому, чтобы быть уподоблены образу Сына Его, чтобы Он был первородным между многими братьями. В этом стихе проводится аналогия с семейными отношениями, как и в других текстах Священного Писания. Это показывает нам, как человек может отражать другого человека. Одна личность отражает другую личность. Ведь дети тоже становятся похожими на своих родителей. Точно так же и мы становимся похожими на нашего брата Иисуса Христа. Для этого должно произойти подлинное возрождение. 2 Петра 1:4, 1 Иоанна 3 глава 9 стих. 2 Петра 1:4 говорит, что которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы мы через них соделались причастниками божественного естества. Нет, мы не становимся богами, однако мы становимся причастниками Бога в Его праведности и благости и святости. Иногда освящение требует наблюдения. Как во 2 Коринфянам 3:18 говорится, что все же мы открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу. То же самое мы можем увидеть в Евреям 3:1 и в Евреям 12:1-3. Иными словами, взирая на Его славу через Священное Писание, мы становимся более освященными, потому что мы хотим стать более славными, как и Господь наш славен. Третий путь, как происходит освящение. Это происходит через ассоциацию. Откройте, пожалуйста, Деяния, 4 главу, 13 стих. Здесь мы увидим очень интересные слова. Петр и Иоанн стоят перед Синедрионом. И Синедрион спрашивает их о том, что они проповедуют об Иисусе Христе. Это происходит уже после воскресения и вознесения Христова. И ученики смело говорят об Иисусе Христе. Иудейский Синедрион говорит, 13 стих, «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Это очень важная фраза в конце этого стиха. Не просто они научились от Иисуса чему-то. Они были с Иисусом. Чем дольше они проводили времени с Иисусом, тем больше они уподоблялись Ему. Чем дольше мы живем согласно Священному Писанию, согласно тому, как Христос открывается нам в Писании, тем больше мы становимся как Христос. И люди в нашем мире будут видеть, что мы действительно были с Иисусом. А этот человек реагирует так, как если бы он был с Иисусом. Есть и четвертый путь. Освящение происходит через подражание.
1
Коринфянам, 11 глава, 1 стих. 1 Коринфянам, 11 глава, 1 стих. Здесь Павел говорит, «Будьте подражателями мне, как я Христу». Очевидно, апостол Павел не был совершенным. Тем не менее, он понимал, что его жизнь может быть примером для людей, которым он служит. И мы, как пасторы, должны делать то же самое. На нас лежит та же самая ответственность. Мы должны призывать людей подражать нам, как мы следуем за Христом. Нет, конечно, не подражать нам в наших ошибках и грехах, но подражать в тех вещах, где мы проявляем послушание и благость, которая возникает в нас через благодать Иисуса Христа. Когда Павел говорит, «Будьте подражателями мне, как я Христу», он призывает их следовать его примеру по мере того, как он идет по пути праведности. Когда мы говорим об освящении, мы имеем в виду именно это. Цель библейского душепопечения не в том, чтобы избавиться от проблем. Это цель психотерапии. И это цель других систем консультирования, которые существуют в мире. Но не такова цель библейского душепопечения. Цель библейского душепопечения – помогать людям становиться такими людьми в своих проблемах, которые были бы угодны Богу. И тогда Господь иногда по Своей благодати может и убрать эти проблемы. Тем не менее, Он может использовать эти проблемы как средство, чтобы освящать этих людей. В заключение мне хотелось бы прочитать еще один текст из Писания. Откройте, пожалуйста, Второзаконие, 8 главу. Мы в следующее воскресенье на церковном служении будем еще об этом более подробно говорить, но сейчас мне хотелось бы указать на то, что Бог говорит Израилю, как Он объясняет причины, почему Он подверг их трудностям путешествия по пустыне. Во втором стихе 8 главы Второзакония Он говорит, «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем». Мне хотелось бы здесь прерваться. Бог подвергает нас испытаниям не для того, чтобы Ему узнать, что в наших сердцах. Он уже знает, что в наших сердцах. Он знал, что было в сердцах израильтян до того, как они сделали первый шаг по пустыне. Он проверяет нас не для того, чтобы Ему узнать, что в наших сердцах. Но Бог испытывает нас, чтобы мы узнали, что в наших сердцах. Когда люди обращаются к вам для душепечения, вся их жизнь в беспорядке, Господь допустил эти трудности в его жизни с той целью, чтобы этот человек познал свое собственное сердце. Это чрезвычайно важно. Потому что многие люди думают, что они и так уже понимают свое сердце. Почему, когда человек находится в церкви, он ведет себя хорошо, однако когда остается дома, то он поступает плохо по отношению к своей жене или своим детям. Он злится на них и поступает неправильно, и в его словах, и в его поведении и видна ненависть, и из его уст исходят ужасные слова. Бог подвергает его этим трудностям для того, чтобы показать ему, что в его сердце. Мы думаем, что мы на самом деле лучше. Однако он подвергает наши сердца давлению, испытанию, и тогда под давлением этих испытаний из нашего сердца выжимается все зло. Я очень люблю пить горячий чай. И часто, если вы придете в какой-нибудь ресторанчик или кафе, там предлагают разные чаи на выбор. А я люблю только черный чай. Я выбираю черный чай, и я не знаю точно, кто изготовил этот чай, кто его упаковал. Я могу понюхать его, я могу прочитать, что на нем написано. Но я не знаю, хороший это чай или нет. До тех пор, пока я не возьму вот этот вот пакетик и не опущу его в горячую воду. И горячая вода раскроет все содержимое этих листочков, которые упакованы в чайный пакетик. И иногда содержимое хорошее, иногда плохое. Так же делает и Бог с нашими сердцами. Он берет их и помещает в горячую воду, так чтобы мы узнали, что внутри нас до этого уже находилось. Или иногда я говорю консультируемому человеку, если я возьму губку и буду держать ее над Библией, и если я выдавлю вот эту вот губку, и моя Библия станет мокрой, влажной. Почему она стала влажной? Они смотрят на меня, закатывают глаза и говорят, ну ты что, думаешь, что я такой тупой, что ли? Почему вы задаете такой вопрос? Ну, конечно, ваша Библия стала мокрой, потому что вы выжали губку на нее. Я говорю, нет, на самом деле не поэтому. Причина, почему моя Библия мокрая, потому что в губке была вода. Почему люди говорят какие-то плохие вещи, почему они проявляют плохое отношение? Не из-за тех трудностей, которые их окружают, а из-за того зла, которое уже находилось в их сердце. А вот эти трудности и давление этих испытаний лишь выжимает губку и заставляет вот всю эту грязь выйти и показаться наружу. Человек становится гневливым, и он проявляет ненависть, и он ведет себя злобно. Не давление спровоцировало эту ненависть, потому что эта ненависть и все это греховное отношение уже существовало в сердце, просто человек не знал, что оно там находилось, потому что это не было видно. Итак, Бог берет консультируемых и проводит их через сложные времена, для того, чтобы показать им, что уже находится в их сердце. Давайте помолимся. Господи, когда в нашей жизни будет происходить освящение, мы понимаем, что будет трудно. Тем не менее, Отче, Ты любящий Отец, и Ты хочешь произвести в нас большую святость. Ты совершаешь это, чтобы осветить наши сердца и чтобы мы стали более похожими на Иисуса Христа. Вместо того, чтобы смотреть на все те трудности, которые мы испытываем в жизни, нам не нужно видеть в этих трудностях врага, а нужно попытаться увидеть друга, потому что они помогают нас усовершенствовать. Они помогают нам быть более похожими на Спасителя Иисуса Христа. И я прошу, дорогой Господь, чтобы Ты помог нам подчиниться Твоему действию в нашей жизни. Помоги нам с миром в сердце принимать то, что Ты делаешь. И помоги нам позволить Тебе очистить нас и удалить всякий остаток зла из нашего сердца, чтобы мы любили Тебя всем сердцем и любили других так же сильно, как мы уже любим себя. Мы благодарны за Твое действие в нас. И я прошу, Господи, за всех этих братьев, чтобы Ты помог им во время душепопечительского служения ободрять консультируемых людей, чтобы они увидели, почему Господь действует в их жизни. И мы хвалим и благодарим Тебя во имя Спасителя. Аминь.